И я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжим наши литературно-исторические изыскания?
Да, обязательно продолжим.
Что это у вас?
Это у меня научно-популярная книга Михаила Ивановича Стеблина-Каменского «Мир саги».
Известнейшее произведение.
Вот он. Это 1970 года рождения, старенькая книжка. Тут еще по старой доброй советской традиции цена указана – 47 копеек.
Бывало и такое, да.
Да, вот книжка за 47 копеек и
тиражом
12 тысяч экземпляров. Не самый, кстати, большой, но по нынешним временам, прямо скажем, о таких только мечтать остается. Вот, кстати, это
текст,
фрагмент страницы знаменитой саги о людях из Лососёвой долины.
Я там был, в Лососёвой долине. Смотрел с того же берега.
А я нет.
Мы еще съездим.
Хорошо. Потрясающе интересная книжка. Самое главное, что сразу бросается в глаза в свете свежеполученных данных. Мы же знаем, что в Советском Союзе историк обязан был на каждой странице ссылаться на Ленина или хотя бы на Маркса.
Да.
И если он этого не делал, его прямо с заседания редсовета волокли в тюрьму и там расстреливали. А иногда и прямо на редколлегии расстреливали.
Да.
Почему-то вот во всей книжке, хотя написано в разгар тирании в 70-х годах, ни одной ссылки на Маркса. Это удивительно, как Стеблин-Каменский выжил.
Очень ловкий был.
И даже Ленин ни разу не упоминается вообще. Но вот, тем не менее, как-то удалось ему выжить, написать интереснейшую книжку. Я ее читал первый раз еще в детстве, ничего не понял, потом перечитывал уже в зрелом возрасте, изрядно ознакомившись с исландскими сагами. Ну, вообще, конечно, нужно сразу сказать, что такое исландская сага, потому что называется «Мир саги» – это мир исландской саги. Потому что, по-хорошему говоря, слова «исландская сага» – это масло масляное, потому что почти все саги исландские, собственно, как специфический жанр в наиболее ярком своем проявлении, он появляется именно в Исландии.
Я думаю, он там сохранился, до нас дошел в смысле.
Ну, разумеется.
Может, где-то еще.
Разумеется, то известны хорошо норвежские саги, просто их меньше, они не такие яркие, потому что самые яркие саги – это, конечно, саги об исландцах, собственно говоря, о которых и пишет Михаил Иванович Стеблин-Каменский. Что саг сейчас до нас дошло около 40, не помню, чуть больше или чуть меньше, но, короче говоря, около того. Это там знаменитая сага о Бегеле, сага о Ньяле, сага о Греттере, собственно, сага о людях из Лососёвой долины, сага о людях с песчаного берега и многие-многие другие. Это не считая так называемых прядей об исландцах. Это короткие рассказы, которые входили в большие саги о королях, так называемые. Как правило, в основе сюжета лежит история раздора какого-то, то есть история распри. Потому что, как объясняет Михаил Иванович Стеблин-Каменский, в основном жизнь там была довольно однообразная. Все было очень традиционно, не происходило, как правило, ничего, о чем вообще в принципе стоило говорить, и только, собственно, распря, которая заканчивалась всегда смертоубийством, привносила такое разнообразие, о котором стоило бы рассказать потомкам.
Как маленький мальчик Эгель играл с соседским мальчиком. Эгелю было 7 лет, а мальчику 11. Эгель взял топор и прорубил мальчику башку. Сбежали соседи, прибежали свои, убили еще 3 человек по ходу. И мама сказала маленькому Эгелю: перспективный пацан, вырастешь, будешь викингом. И не ошиблась.
Это справедливо. Да, там такого очень много.
То есть эту жизнь сложно назвать скучной, ты знаешь.
Я не говорю, что она скучная, я говорю, что в основном жизнь была довольно однообразной, которая подчинялась строгому циклу времен года, все было закольцовано. И, в общем, можно было быть уверенным, что в будущем году будет все то же самое, что в предыдущем. А учитывая, что раздоров в этих самых сагах об исландцах описано чуть больше 100, а охватывают саги об исландцах период времени примерно с 950-го примерно до 1050-го года. Ну, примерно так. То есть, это за 100 лет получается...
Раз в год.
Раз в год что-то происходило. То есть, ну, причем, если мы внимательно прочитаем саги, даже не просто внимательно, хотя бы что-нибудь о них будем знать, мы поймем, что именно настоящих больших раздоров которые заканчивались чем-то серьезным, их было очень немного. То есть, ну, понятно, что какая-то уголовщина там регулярно происходила с каким-нибудь там смертоубийством. Ну, так, в общем, учитывая, сколько там народу проживало, в общем, жизнь-то была довольно спокойная, обыденная, довольно да. обыденная в Исландии. Ну и, собственно, раздор, о котором писались те или, точнее, рассказывались саги, записывать их стали только в 13 веке. Очень интересно описано вот то самое время, как оно воспринимается средневековым человеком. Ну, в начале книги автор задает вопрос, стоит ли вообще изучать историю литературы.
Для многих не очевидно, да.
Но оказывается, что нет, вообще, конечно, очень глупое занятие, если оно не нужно. Но если вдруг ты зачем-то хочешь узнать, как думал средневековый человек, как он вообще воспринимал действительность, то это, ну, одни из немногих инструментов, которые мы имеем. Это, собственно, их собственные слова, которые они записывали, например, в сагах. Очень интересно описано, конечно, о времени. Очень интересно описано понятие истины и правды, которые были актуальны для исландцев 13 века. Потому что для нас есть истина о прошлом, например. Mm-hmm. То есть, это то, что объективно установлено происходило. Вскрытием чего, собственно, занимается историческая наука. А есть художественная правда. То есть, если мы, например, читаем реалистический роман, ну, например, роман Василия Яна, там, Батый, к примеру. То есть, мы отлично понимаем, что это художественное произведение, и что вот таких и таких и таких и таких событий, скорее всего, не происходило. Это вот про этих выдуманных людей автор придумал. Но это помещено в абсолютно реальный исторический контекст, и такое могло быть. Он реалистический роман.
Мы знаем такие романы. Александр Исаевич Солженицын такие писал.
Да. Оно могло быть, но совершенно не факт, что было. Для нас есть что-то четкая разница между художественной правдой и исторической истиной. А для средневекового исландца не было такой разницы. Как пишет Михаил Иванович, правда была синкретическая, то есть некоторым образом смешанная, и при этом она не являлась, как вот мы бы сказали, что ну, вот взяли мы историческую истину, художественную правду, где-то посередине получилось что-то третье. Ничего подобного. Это совершенно отдельно, в отдельной плоскости лежащее явление. Потому что для средневекового исландца, если в саге рассказывается нечто о прошлом, оно по определению, ну, с одной стороны, конечно, не является ни в коем случае историческим исследованием, они просто не знали такого слова, и с понятием были незнакомы. Это то, что было с его предками или предками каких-то людей из его окружения. Оно не воспринималось как нечто оторванное не только от реальности, но и от реальности, где он сам проживает. Это понятно, что было там 100 лет назад, или 200 лет назад, или, может быть, 300 лет назад. Но оно воспринималось так, как будто бы это было там, вчера с ним.
Даже?
Фактически. То есть, он не отделял себя от людей, которые жили там 300 лет назад, например. То есть, ну, понятно, что они все уже умерли давно, но для него они, ну, абсолютно реальность, которая была вот совсем недавно. Угу. То есть, они для него, ну, абсолютно живые люди. А отсюда, кстати, тоже проистекает очень важный момент всех исландских саг. Это, во-первых, полное отсутствие описания природы. Ну, почти полное отсутствие описания природы. Там написано, что пришли там в Лососёвую долину. Там стоял дом какого-нибудь там Торкеля Криворукова. Ну, и на этом как бы описание заканчивается. Второе. Чудовищное количество имен. Просто чудовищное. Там на каждой странице там какой-то...
15.
15 имен. Там
Торкели.
15 Торкелей, 17 Тегелей, 9 Хельга. И появляется новый персонаж, когда в саге. Ага. Вот он раньше не упоминался. Он появляется, и сразу про него пишут, что он сын такого-то, от такой-то матери, которая происходит из такого-то рода, то есть там дается сразу полная биографическая справка и для него, и для его родителей.
Оперативная установка.
Да. А при этом для нас откровенно сложно и трудно читать. Ну, потому что ну какая разница, кто была его мама, если речь-то идет вот про этого самого Ньяля или Эгеля. Вот, ну какая нам разница, кто у него мама была?
Вот. Ну, это же в родоплеменном обществе, там-то важнейшее.
Именно так, потому что так как вся эта самая Исландия была не очень большая, и народ там жил не очень много, то давая такую характеристику, он описывает, ну, то, что сейчас мы описываем в книгах средствами образно-художественного выражения, то есть давая некую характеристику персонажу. Что у него там были какие-то там голубые глаза, он дерзко смотрел на окружающих. Так вот, сказав его имя и сообщив, кто его родители, вот все это становилось ненужным, просто становилось понятно, кто это. Uh-huh. И, как я уже говорил, это был совершенно реальный человек, который, понятно, что умер 300 лет назад, но он абсолютно реален, просто потому что ты знаешь его род, ты знаешь его родителей.
И чем его козлиный род славится, да?
Да, то есть ты сразу получал внутри саги еще один слой повествования, потому что, сообщив ему «папа такой-то, мама такая-то, дед такой-то», ты сразу понимал, это эти люди, значит, известные этим, занимались тем-то.
Еще там важный момент присутствует. А больше в этой саге об этом человеке
ничего
сказано не будет.
Ничего не будет сказать. Это, кстати,
вывели, да.
Да, то есть просто появился человек на странице саги, сообщили, кто он такой, откуда он родом, после чего, да, нам сообщили, а больше мы о нем не будем ничего говорить.
Отлично.
Это удивительно всегда. Появился, всплыл, исчез. Собственно, вот это и проистекает из того, что в сагах описана именно синкретическая реальность, которая для исландца была неотрывна от его собственной жизни. Другое дело, что существовали, как называют, забавные или лживые саги, ну, где была откровенная выдумка.
А я бы еще догнал чуть-чуть. Широко известна такая версия, что их и записывали-то только потому, что надо было, так сказать, о представителях своего рода информацию сохранить, дабы всем показывать, кто чей предок был и кто тут нормальный человек, а кто чмо вообще полное. Как наш любимец Эгиль, который был предком Снорри Стурлусона, который, как считается, много всего поназаписывал, что это типа из его рода, мой род великий, предки у меня великие, а вы все вообще никто, и звать вас никак.
Ну, конечно, вот то, что никто и звать вас никак, это большое преувеличение, потому что тот же Снорри Стурлусон записывал же далеко не только саги о своих предках. И мы видим, что там, в общем, были вполне достойные люди, помимо рода Снорри Стурлусона. Что еще очень интересно? Интересно отношение к явно фантастическим каким-то историям, которые происходили, по мнению исландцев, в далеком прошлом.
Вот про покойников.
Вот, например.
Каждый рассказ про покойника, я не знаю, на общем фоне воспринимается, что... То есть, постольку-поскольку, я тебе собственными ощущениями поделюсь. С моей точки зрения, они все написаны как милицейские протоколы. Жил человек, его звали Ульф. Адрес, прописка, родственники там туда-сюда. И вдруг на фоне этого пришел покойник. Это как-то вот оно настолько встроено в нормальное, абсолютно логичное повествование и рассказ про нормальную обычную жизнь, что как-то даже оторопь берет. Может, и впрямь покойник приходил.
Да, или когда Гретер забирается, например, в могилу, чуть-чуть заняться воровством.
Да.
Там выясняется, что покойник уважаемый его там ждет.
Не дремлет.
Да. Вот, например, речь про халголандских викингов. Другому халголандскому вождю Эйвинду рассеченная щека, который не поддался на уговоры короля
Скарфей
и не согласился принять христианство даже за 5 фюльков, король велел поставить на живот таз с горящими угольями. Умирая, Эйвинд объяснил, что не может креститься, так как он не человек, а злой дух, который при помощи колдовства был забанен в чрево его матери.
Раскололся.
Так злой дух и умер с горящими угольями на животе.
Раскололся. Эйвинд Скарфейс.
Да-да-да-да-да. Лицо со шрамом. А я, говорит, злой дух. И это было совершенно нормально для средневекового человека, потому что, как ты справедливо заметил, оно не вызывает никакого отторжения, даже в общем полотне повествования. Вот да, жил человек там Эйвинд, он прожил какую-то жизнь, имел вполне нормальную биографию, тут выясняется, что он злой дух.
Покойника надо было выносить из дома, разобрав угол.
Да.
Он не мог, он вернется туда, откуда вынесли, а там угол собранный.
Всё, уже стена.
Да, ну, в крайнем случае, через окно. Но в целом покойники там лютуют просто повсеместно. Покойники прибегали скакать на домах, залезал на крышу, на конек и скакал там. Безумие какое-то. Были очень тяжелые и очень.
Проламывали, да, крышу.
И очень сильные.
Словом, если вы, друзья, хотите узнать об исландских сагах подноготную и подробности, вот я вам рекомендую. Книжка маленькая, написана исключительно живым языком. Заканчивается она очень... Очень мне понравилось, как она заканчивается. Описывается некий исландец, который бы читал бы современный роман вместо саги. Угу. Это в качестве иллюстрации разницы между романом и сагой. Автор подчеркивает всегда, что сага – это не роман, это совершенно отдельное произведение, которое невозможно причислить к тому или иному современному жанру. И тогда же решил кончить эту книжку описанием того, что он видел в то утро из окна своего номера на 6-м этаже гостиницы «Сага». Пустынно было на круглой площади перед гостиницей. Рейкьявик еще спал. Косые лучи восходящего солнца осветили белые стены домов и зеленые красные крыши. Дул сильный западный ветер. Видно было, как на мысу за городом разбиваются волны. Тучи темнели на северо-западе, а на севере за фьордом горы были совсем белые. Видимо, ночью там выпал снег. Можно себе представить, какой жалостью к современному человеку исполнился бы Торлейф, если бы он услышал или прочитал такую концовку. Лирический пейзаж, да еще в конце книжки, претендующий на то, что она правдива, показался бы ему конечно верхом противоестественности и бессмысленности. Причем тут освещенные солнцем крыши домов, волнение на море и свежевыпавший снег. Недоумевал бы он. Сам Торлейф кончил бы сагу просто тем, чем она кончается. Разве что для полной ясности он бы добавил: здесь кончается эта сага. Вот сразу видно, ты много саг читал.
Но со своей стороны, так сказать, то есть книжка крайне полезна. Ну, у нас, по-моему, ничего другого и нет. Гражданин Стеблин Каменский распахал все так, что никакого места для других не оставил. Я, во всяком случае, ничего подобного
более. Ну, по крайней мере, для того, чтобы глубоко понять то, что написано в исландских сагах, и вообще полюбить эти удивительные произведения, нужно читать, конечно, сами саги и Михаила Ивановича, потому что он главный специалист, безусловно. Хотя писал, конечно, далеко не только он один.
Небезызвестная сага об Эгиле. Эгель, это кто не знает, это блейд по-русски, то есть клинок. Небезызвестная сага об Эгиле. Я вот когда первый раз читал, читал я ее 3 раза подряд, вот просто, чтобы хотя бы разобраться и понять. Сначала вот это безумное перечисление родственников. Ну, сперва отпугивает, ну, как про китайцев, это я пропущу, это пропускать нельзя, родственников всех надо знать, иначе потом непонятно, кто вообще кому чего должен, кто кого зарезал, почему и кто за что ответил, это раз. Потом я начал считать покойников, к середине уже сбился, сколько он там
навалил,
зарезал, да. Парень был суровый, ну и в целом, как там в предисловии написал небезызвестный Коркис Боркис, он же Борхес, что книга? Простая, как огонь, блин. Вот она действительно простая, как огонь. И все саги, в общем-то, простые, как огонь. Похожи на милицейские протоколы. Граждане, которых они описывают, ну, в целом, лютые звери. У нас бы такие не зажились сейчас. Ты знаешь, вот так себя вести нельзя, конечно, ни в каком вообще аспекте.
Ну, так ты же обратил внимание, что почти все главные герои саг об исландцах, они и там не заживались, да, потому что почти все главные герои так или иначе заканчивают свою жизнь насильственным способом.
Нехорошо.
Да.
Ну, тем не менее, это вообще из чего, по всей видимости, появилась вся европейская литература, ну, хотя бы ее исток. Записали, опять-таки, как я понимаю, все это только тогда, когда христианские монахи всех научили читать и писать, тогда они принялись их записывать, да?
Да, причем учили читать и писать, как правило, при помощи пенделей,
да.
Угрожая холодным оружием безостановочно.
Да. Подлые датчане вывезли у исландцев все саги, прятали в своем этом Копенгагене, исландцы там столетия отбивали назад, по-моему, еще до сих пор не все вернули, но стараются изо всех сил. На русский язык переведено много, даже и сейчас какие-то новые переводы.
Да, регулярно появляются.
Вот. Настоятельно рекомендую. Всем, кто интересуется, настоятельнейшим образом рекомендую. Ну, во-первых, сагу об Эгиле, это раз. Сагу о Греттере. Тоже упырь был еще тот. сагу о Нияле.
Обязательно.
Это для любителей юриспруденции. Кто в чем виноват, как понятия суровые толкуют, на что похож исландский закон, кто за это отвечает, и главное, как судьба всем этим распоряжается. Прав ты, не прав там. В камерах читать надо. Такая пища для мозга, как оно у пацанов вышло. Кто как зарамсил проблему. Прекрасные книги. А здесь... Пояснение, потому что я, например, ну, категорически десятой части не понимаешь, о чем там вообще речь
именно
идет.
Так.
А тут так ловко все разжевано специалистом, как язык прекрасный, то есть никакой зауми, никаких там вообще непонятных мест. Великолепная книга. И даже где про нашего красавца? Например, так сказать, краткая выдержка про горячо нами любимых скандинавских христиан. В Исландии не было королевской власти, не было института, который нуждался бы в поддержке христианской церкви и мог бы использовать ее для подчинения себе населения. Поэтому в Исландии христианство вводилось не под угрозой пыток и смерти. Однако и в Исландии миссионеры не останавливались перед убийством, как видно из саги о крещении. Торвальд Кодрансон, один из первых христиан в Исландии, убил троих за хулительные стихи, сочиненные о нем и немецком епископе Фридрике. Я думаю, поэт Быков там бы не зажился. Его друг Ефрем тоже недолго бы протянул. Правда, в хулительном стихе этом говорилось, и это было действительно крайне обидным по тем временам, что епископ якобы родил 9 детей от Торвальда.
Намеки какие нехорошие.
Знакомо им там всякое было. И отношение было точно такое же. Немецкий священник Тангбранд, который потом был миссионером в Исландии, однажды убил человека в поединке. Негодяй хотел отнять у него красивую ирландскую рабыню. Затем Тангбранд, священник, заметил, ходил в викингский поход против язычников и взял большую добычу. Король Олаф Трюгвасон послал его в Исландию проповедовать христианство. Там Тангбранд и его последователи убили за хулительные стихи сначала Скальда Ветрлиди, а потом Торвальда Хворова. А в битве с людьми, у которых Тангбранд и его последователи насильно купили пищу, было убито еще 9 человек. В саге о Нияле рассказывается еще, что Тангбранд убил в поединке некоего Торкеля. Негодяй посмел выступать против веры, которую проповедовал Тангбранд. Вот обращаю внимание, Тангбранд фигурирует в нескольких сагах. Упоминается как замечательный человек. Вот добрый христианин.
Яркий проповедник и оратор.
Да. Опасно было там рот-то разевать не там, где надо. Такая замечательная книжка. Небольшая, не очень толстенькая, но крайне содержательная. И вот просто масса всего интересного. Отличная книжка. Спасибо, Клим Саныч.
Всем читать.
Всем читать хорошие книжки. А на сегодня все. До новых встреч.